Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. В студии также моя коллега Дарья Чередник. И мы всех приветствуем.
Приветствуем.
Засидевшиеся дома за время зимы россияне потянулись на природу, чтобы, наконец, отведать шашлыков. Но для начала стоит узнать противопожарные правила, которые вступили в действие с 1 января 2021 года. Касаются они не только общественного пространства, но в том числе и частных хозяйств.
Да. Правила очень жесткие. Прежде всего, законодатели дали четкое определение, в чем можно разводить огонь, а в чем нельзя. По определению законодателей, то, что мы привыкли называть мангалом, теперь называется металлическая емкость или емкость из иных негорючих материалов, которые исключают распространение пламени и выпадение сгораемых материалов объемом не более 1 кубического метра. То есть те самые привычные нам мангалы с отверстиями внизу для поступления воздуха, да, для более активного разжигания, они теперь запрещены, по сути говоря, применение их. На частной территории мангал должен располагаться минимум в 5 метрах от жилых построек, включая дачный домик, и деревьев. Кроме того, не должно быть в радиусе 2 метров травы или веток. При этом закреплен должен быть обязательно мангал. Правда, не поясняется, он должен быть вкопан в землю или забетонирован просто, еще более того. Если есть желание приготовить пищу именно на костре, а не на мангале, то тут придется покопать. В буквальном смысле, потому что по определению законодателей, чтобы развести костер, необходимо вырыть яму не менее 30 сантиметров глубиной и не более метра в диаметре. При этом копать нужно минимум в 50 метрах от строений, в 100 метрах от хвойного леса и минимум в 30 метрах от лиственных деревьев. Кроме того, недостаточно вырыть вот эту вот яму для дров и для самого костра. Необходимо его отделить, прокопать противопожарную траншею шириной не менее 40 сантиметров и заполнить ее, ну, например, песком, чтобы через это заграждение, не дай бог, не прошел огонь. И необходимо также иметь средства тушения пожара, либо ведро с водой, либо огнетушитель. А при ветре сильнее 10 метров в секунду разводить огонь в принципе нельзя.
Мне кажется, при подобных требованиях это можно, в общем-то, приравнять к запрету разведения костров где-либо, ну, потому что песок, траншеи, ямы и так далее, еще и иметь огнетушитель с собой. Но давай попробуем выяснить все подробности и нюансы у нашего эксперта. Это заслуженный спасатель России, старший научный сотрудник научно-исследовательского института противопожарной обороны Александр Курсаков. Александр Валентинович, приветствуем вас.
Добрый день.
Александр Валентинович, ну вот с такими требованиями есть шансы шашлычков-то отведать этой весной? Или забыли и до ближайшего кафешки?
Ну, сложновато. Слишком большие требования. Прокопать целый окоп, рыть, понимаете, потом вокруг еще песок нести, еще огнетушитель, да, это слишком. Значит, достаточно, скажем, пару бутылок с водой, ну, которая может распылять воду, не просто выливать. Ну, вылил это быстро, а вот распылил, загасилось ты что-то там возникло. Это раз. Во-вторых, значит, надо думать о том, что если вы выходите на природу с задачей, скажем, сделать шашлыки на костре, либо на мангале, то да, почву нужно подготовить, должна быть расчищена от своих листьев, от хвороста, на метр-полтора хотя бы от него. Дальше канавку может прокопать, не обязательно засыпать песком. Откуда вот песок будет, так сказать. Вот. Но канавка должна быть, чтобы огонь туда не переступил. Кроме этого, если вы с детьми, то нужно обязательно следить за тем, чтобы дети не могли воспользоваться ни спичками, ни зажигалками, ни какими-то другими, это огнеспоминающими предметами в округе, в ближайшей округе от этого кострища или мангала. Кроме этого, нужно думать еще о том, что с собой надо иметь обязательно, обязательно какие-то средства, аптечку походную, чтобы можно было человеку оказать помощь, если вдруг ни с того ни с сего обожжется. Бывают такие случаи.
К сожалению,
ребенок,
да.
Ребенок подошел, схватился за тот же мангал, за тот же шампур, допустим, и ожог получить расплюнуть.
Я поэтому знаю случаи, когда ребенок, просто родители куда-то отвлеклись, он прям двухлетний чудик в одних памперсах там гулял, он прям зашел в этот костер.
Запросто уголек подержать. Почему бы нет? Поэтому нужно иметь с собой всегда эти вот средства оказания помощи от ожогов. Вот. И что еще? Значит, я бы очень даже серьезно посоветовал, во-первых, определиться с местом, куда нужно будет, ну, в туалет сходить, да? Это определенное место, нужно будет готовить его и для детей, и для взрослых, чтобы не было по всему там, черт не знает, участку всяких там мин понаставлено. Вот. И еще мусор. То, что принесли, если это нельзя будет потом каким-то образом сжечь на том же костре, вот, то значит, нужно его забирать, уносить с собой. После пикника на этом месте не должно остаться никаких следов пребывания людей. Нужно думать об экологии, нужно думать о том, что кто-то еще потом придет и скажет, что, о, Господи, какая тут грязь, и пошел устраивать в другом месте такой же черт знает что. Вот. Вот это обязательное требование. Должны быть.
Александр Валентинович, а вот в связи вот с этими новыми мерами, да, ведь идет уточнение, что мангалы вот в нашем привычном понимании вот с этими отверстиями внизу, они уже, в общем-то, подпадают под запрет их эксплуатация. Вот во многих городах, в том числе и в Москве, вообще по России очень много парков обустроены таким образом, что уже существует там такая определенная шашлычно-мангальная зона, куда люди могут прийти, цивилизованно посидеть, где есть столики, лавки, уже установленный мангал, в некоторых местах даже там дрова специально складированы, чтобы могли прийти, отдохнуть, потом выбросить мусор в контейнер, проходя мимо него. Вот эти места, они останутся или они теперь тоже подпадают под... А это же все в парках, так, на минуточку. Или они тоже подпадут под какие-то ограничения?
Нет, они должны остаться, потому что если мы хотим, чтобы все это было, ну, так сказать, цивилизованно и нормально, и безопасно, и экологически безопасно, то, конечно, нужно это дело все улучшать только. Не запрещать. Запретить, это значит, пойдет все как раз наоборот. Вот. А если есть возможность воспользоваться стационарным каким-то мангалом, то ради бога. Но, к сожалению, у нас люди не совсем привычны к нормальному образу жизни, поэтому тут надо еще проводить определенную работу. И работа должна проводиться и в детском саду, и в школе, и среди взрослых тоже. Вот. Мало того, что там мы должны иметь какие-то там плакаты, какие-то вывески, но вот патруль лесной должен в этих районах, где особенно часто посещаемые и с большим количеством людей местность лесная особенно, должен быть какой-то патруль, который должен подойти вежливо, спокойно посоветовать, что, ребята, ну вы тут за собой потом приберите, вы тут огонь-то сильно не раздуваете, вы там посмотрите, мусор и прочее. Это обязательно нужно. Теперь мангалы. Что такое мангал? Мангал – это, собственно говоря, металлический, скажем, ящик, в котором есть, да, отверстия на дне, они снизу, они с боков. На второй, на первые трети от дна, чтобы ветер мог тягу, чтобы можно было создать. Вот оттуда вниз ничего сыпаться не должно. Никаких там дыр не должно быть. Вот. И должна быть только вот такая тяга, которая должна быть горизонтальная. Вот, ну, вот так как-то.
Угу. Александр Валентинович, благодарим за подробный комментарий. У вас Александр Курсаков, заслуженный спасатель России, старший научный сотрудник научно-исследовательского института противопожарной обороны, был с нами на прямой связи. Делаем сейчас паузу и дальше продолжим.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Маски нового поколения разрабатывают российские ученые платформы Национальной технологической инициативы. Внешне они практически не отличаются от привычных медицинских масок, но значительно различаются по своей структуре и степени защиты.
Авторы обещают, что в этих масках можно будет даже заниматься спортом. Некоторые точечные эксперименты со спортсменами уже проведены. Заниматься спортом можно будет в том числе и потому, что вот проникновение через вот эту маску воздуха практически ничего не препятствует. А вот всевозможные вирусы и бактерии новая маска задерживает очень даже качественно, рассказал эксперт рабочей группы рынка Спортнет Национальной технологической инициативы Владимир Статут.
Прежде всего, учитывая опыт прохождения пандемии и соответствующей ситуации, данная маска работает как инструмент обеспечения безопасности. Почему? Инновационный фильтр, расположенный в маске, позволяет отфильтровывать любые нежелательные объекты, микробы, микроорганизмы и вирусы с размером тела более 0,01 нанометра, что гарантированно отфильтровывает вирус COVID-19, отфильтровывает пыльцу, споры грибов, бактерии и какие-то другие формы загрязнения воздуха.
Причем ходить в этой маске можно целый день, совершенно спокойно в ней сидеть в офисе в течение всего рабочего дня. При этом маска будет оснащена 6 типами датчиков, будет определять концентрацию углекислого газа и кислорода при вдохе и выдохе, насыщенность крови кислородом, качество воздуха будет определять температуру тела, атмосферное давление и влажность. В общем, кроме того, в этой маске будет удобно ходить и по улицам, заниматься спортом, особенно в городах-мегаполисах, в которых качество воздуха оставляет желать лучшего.
К нашему эфиру присоединяется генеральный директор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов Clinical Excellence Group, кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. Николай Александрович, приветствуем вас.
Приветствую. Добрый день.
Николай Александрович, что-то как-то пугают эти новости. Ничего, маски же теперь у нас в жизни навсегда?
Да, здесь очень важно понять, во-первых, насколько этот продукт будет востребован, да, то есть каков его market fit. То есть, собственно, кто будут те конечные пользователи, да, которые наиболее часто будут использовать этот продукт. Я, честно говоря, не совсем понимаю, кто они будут. Да? Сейчас объясню, почему. Это первый момент. Второй момент, конечно, нужно, собственно, оценить, какова эффективность, собственно, этого продукта и фильтрующая способность, вообще, насколько он препятствует заражению и прочее. Что касается масок, надолго или ненадолго. Но дело в том, что при лучшем сценарии развития ситуации в России мы ожидаем завершения, острый пандемического периода, да, по сути дела, и переход из пандемического в сезонный характер инфекции именно в России при нормальной инфекции, при оптимистичном сценарии, где-то на середину следующего года. Вот я так примерно оцениваю ситуацию, где-то, может быть, до мая следующего года. Так что это как минимум еще год, но проблема-то все равно сохранится, потому что у нас есть огромное количество людей, которые проживают в странах третьего мира. А на самом деле, если посчитать, так это, в общем, бедных людей, тех, которые еще не вакцинируются, будет больше половины человечества. Притом так, может быть, 60%. И, соответственно, все равно полностью стеной ни от кого не отгородишься, да, и, соответственно, все равно инфекция будет проникать. И все равно нужно будет поддерживать или вакцинацию и прочее. Поэтому, конечно, вот такой острой необходимости, может быть, в повсеместном ношении масок везде, может быть, и не будет, может быть, не знаю. Но, по крайней мере, как минимум до середины следующего года она сохранится. Но, естественно, спортсменам, там, людям, которым очень важно сохранять физическую форму и так далее, кто не хочет заражаться, они могут, так сказать, подобные продукты использовать. Но еще раз повторяю, что если вот есть время, можем подробно поговорить про два параметра. Вообще эффективность и второе про, собственно рынок, да, и где этот продукт может использоваться.
Вот как раз про рынок-то мне было бы интересно, сколько стоит-то будет такая масочка? Не выйдет она золотой?
Ну вот, кстати, стоимость, да, и ценообразование – это один из важнейших параметров, кстати, не единственный для рынка, конечно, но ключевой. Вот смотрите, что мы увидели из пресс-релиза. Опять же, оцениваем только пресс-релиз, да, ту информацию, которая в СМИ поступила. Мы не знаем всех деталей там, разработки, нюансов применения и прочее. Значит, что мы узнали? Первое – это то, что это очень высокоэффективный фильтр, и он не будет задерживать, не будет препятствовать дыханию. Настолько не будет препятствовать, что можно и бегать, и заниматься серьезной, тяжелой физической нагрузкой на уровне спортсменов. И было также сказано, что фильтры, которые там будут ставиться, это, в общем, фильтры аналоги таких, которые на ИВЛ используются. Да? Ну, а какие фильтры используются на ИВЛ? Во-первых, надо сказать, что в ИВЛ, вообще-то говоря, воздушный поток идет под давлением. То есть это неестественное, да, дыхание человека, он идет под давлением. И, соответственно, каждый фильтр имеет такую характеристику, как сопротивление воздушному потоку. Соответственно, сопротивление воздушному потоку всегда есть, оно далеко не нулевое. А в случае, если активного, так сказать, притока внешнего воздуха нет, а я так надеюсь, что же это же не скафандр же, да, у нас, это просто, ну, маска, вряд ли она имеет какие-то насосы, да, для того, чтобы активно воздух нагнетать. Соответственно, если этого нет, то все равно сопротивление сохраняется, и оно может быть довольно серьезным. Другое дело, что диаметр фильтра, какие-то характеристики действительно позволяют, может быть, разработчикам говорить о том, что он не сильное будет сопротивление, не настолько, чтобы мешать более-менее свободному дыханию. Но это ставим такой вопросик. Следующий момент. Какие материалы? Ну, например, используются там полиакриловые волокна, там еще ряд волокон таких синтетических, да, в фильтрах для ИВЛ. Ну, соответственно, наверное, что-то подобное будет использоваться. Но действительно их можно менять раз там в сутки примерно на ИВЛ, вот, можно менять эти фильтры. И действительно они задерживают, как правило, крупные более-менее частички. Почему? Потому что это особенность работы самого аппарата ИВЛ, да? Соответственно, вирусы, бактерии, которые не сами по себе там в воздухе, да, а они в этих крупных капельках. Соответственно, задерживая капельки, как бы задерживает маска и, соответственно, и вот эти вирусные бактериальные частички. Как это будет работать в данном случае, тоже ставим вопрос. Может быть, будет работать, надо просто понять, как это происходит. Третий момент, вот вы совершенно правильно ответили, он на самом деле очень серьезный и меня заинтересовал, потому что там описывается количество датчиков, которые не у всякого даже аппарата ИВЛ есть. Вот, например, сатурацию кислорода даже не всякие на рынке аппараты ИВЛ автоматически измеряют. Да? Поэтому в данном случае речь идет, видимо, о сатурации именно в крови, да, парциальном давлении кислорода в крови. Но в частности написано в одном из пресс-релизов, я посмотрел, о том, что речь идет и в анализе выдыхаемого и вдыхаемого воздуха, что, вообще говоря, не очень-то, не самая простая, так сказать, технология. Ну, понятно, мы можем мерить температуру тела, можем мерить пульс, наверное, частоту ЧСС, да, частоту сердечных сокращений. Но вот эти параметры уже по мере сложнее. И это все в одной маске. Да? Соответственно, конечно, стоимость, я думаю, будет не для обычного применения комбинационного, а для каких-то именно спортсменов.
Николай Александрович, да. У нас не так много времени. Попробуем в минуту уложиться. Так где востребована в таком случае будет эта маска? Вы обещали нам рассказать.
Ну вот как раз я и начал с того, что я не вижу маркет-фита такого более-менее широкого. Скорее всего, это будет закупки, может быть, госзакупки для профессиональных спортивных федераций, наверное. Но, с другой стороны, я не вижу в этом большой необходимости. Почему? Потому что, во-первых, спортсмены профессиональные, они часто обследуются, в частности, на коронавирус, да, постоянно. Кроме того, там у них условия вполне нормальные для тренировок, и они в маленьком зале по 50 человек не тренируются, да. То есть вот такой, то есть сохраняя социальная дистанция, в кавычках, когда она вполне может быть соблюдена. Поэтому не знаю. Ну, я вижу этот продукт именно с точки зрения госзакупок, честно скажу. Я не вижу, чтобы его покупали на открытом рынке. Ну, по крайней мере, из тех характеристик, что мы увидели. Я бы хотел ошибаться, конечно, но посмотрим, как это будет. И посмотрим, появится ли действительно реальный финальный продукт. Ну, как он будет выглядеть, знаете, тоже важно, да, как он будет, насколько он будет тяжелым сам по себе. Может быть, этот респиратор, он будет довольно тяжелым. Поэтому это вопрос, да, это то, на что я совершенно сразу, так сказать, обратил внимание.
Спасибо за комментарий вам, Николай Крючков, гендиректор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов Clinical Excellence Group, кандидат медицинских наук, иммунолог, был с нами на прямой связи. Продолжаем программу «В первых рядах». В РПЦ готовится документ, который будет регламентировать практику экзорцизма. Разработкой его занимается комиссия межсоборного присутствия. По окончании работы над ними в соответствующих комиссиях поступают в редакционную группу, после чего могут быть опубликованы в качестве проекта для внесения в них изменений и поправок.
Пока документ не пройдет все этапы согласования, его содержание разглашать не имеют права. Межсоборное присутствие является совещательным органом, содействующим высшей церковной власти РПЦ в подготовке важнейших решений, касающихся церковной жизни. Но вот что касается изгнания бесов в православии, то происходит это прежде всего через покаяние, рассказал радио «Спутник» иеромонах Макарий.
Вопрос серьезный. Что касается экзорцизма, слово это, конечно, латинское, и мы его, так сказать, в церковно-славянском обиходе, оно не очень принято. Но факт этот, противодействие силам зла невидимого мира, он существует, можно сказать, если вы откроете Священное Писание, сам Спаситель, его апостолы действовали именно в таком направлении, содействовали людям в избавлении от влияния сил зла, от невидимых, нематериальных сил зла. И, конечно, эта практика меняется, она варьирует со временем от места к месту, тем более вот на Западе там одни, как бы сказать, обычаи в православной церкви, немножко другие. Но надо понимать, что в православной церкви эта практика соединена с таинством покаяния, с исповедью.
К нашему эфиру присоединяется религиовед, историк религии Юрий Табак. Юрий Михайлович, приветствуем.
Добрый вечер.
Юрий Михайлович, ну вот на самом деле, насколько есть необходимость в регламентировании практики изгнания бесов?
Ну, я думаю, что это совершенно необходимо, по крайней мере, для практики церковный, потому что церковь сталкивается с очень печальными вообще событиями. Я думаю, что вот сейчас оживление этой темы, которая, в общем, была уже поднята вот в декабре там 2020 года, связано прежде всего с реальными событиями. Вот 1 апреля только в Санкт-Петербурге 5-летний ребенок умер во время обряда изгнания бесов. И таких случаев довольно много. И в Приморском крае несколько лет назад, так сказать, был погиб ребенок, и за границей. Вот, было известное дело, там немка погибла уже во взрослом состоянии. То есть происходят такие вот, так сказать, вещи, которые связаны, ну, с особым фанатизмом часто или с действительно такими психическими отклонениями людей, которые видят вот в психических заболеваниях, в психиатрии бесов, действия бесов. И, конечно, вот эта практика, она исходит из древности глубокой, и потом укреплена была в Средневековье, когда, ну, были неизвестны, в общем, психические заболевания, медицина не была развита, не было никаких, собственно, там лекарств, транквилизаторов, антидепрессантов, которые используются вообще сейчас. Просто было неизвестно, что, в общем, психические болезни, они являются отражением, в общем, неблагополучия там, в мозге, неработы определенных участков мозга. И вот это до сих пор такая традиция существует, то есть приписываются вот такая одержимость или случай эпилепсии его действию злых духов, которые считались реальными в Средневековье. И это вот довольно деликатная проблема, потому что верующие, они часто буквально прочитывают священные книги, они верят в то, что действительно они одержимы демонами, бесами. И тут вот такой с медициной современной, очень резкий клинч, такой вот конфликт, который, конечно, так не считает, и все списывает на... Так
сказать, Юрий Михайлович, да, полторы минутки у нас, чуть меньше. Практика экзорцизма доселе не была, что ли, никак регламентирована?
Она была, собственно, регламентирована только в том духе, что она, ее дозволяли делать, но особо чтимым священником или там раввином, мулом, то есть во всех религиях она была, но она не была регламентирована, потому что именно, так сказать, было не очень понятно, чем вызвана вот такая одержимость, в какой степени она развита. И вот сейчас в этих условиях, в общем, довольно достаточно печальных и опасных, вот призывы идут только к определенным людям, проверенным, так сказать, может быть, медицинским образованием, которые этим будут заниматься.
Угу. И уточнение в конце, вы сказали, что вот эти смерти, они связаны с фанатизмом тех, кто изгоняет?
Ну, да, например, если, так сказать, у матери психическое заболевание, допустим, она видит, что ребенок ведет себя неподобающим образом, она может решить, что в нее вселились бесы, особенно если она, так сказать, вот такая фанатичная верующая. Или ей могут это сказать ее родственники, или священник там, например, и так далее.
Спасибо большое за комментарий вам. Юрий Табак, религиовед, историк религии, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Это была программа «В первых рядах». Для вас работали Дарья Чередник
и Никита Воронков.
Спасибо.
Спасибо.
В первых рядах.